«Не надо, прошу», — взмолился друид, — «я все расскажу, клянусь великим Тринчем», — громко произнес он, и я отпустил грибную тварь. «Не знаю, кто там был этот их Тринч, но, судя по всему, это было еще одно божество, вроде угла, которому поклонялось племя избранника угла. Рассказывай», — холодным тоном процедил я, смотря в глаза друиду. Иной тяжело вздохнул и начал говорить. Глава 16. «Значит, иллирийцам отдают людей», — подумал я, когда друид рассказал мне, что они делают с пленными. «Вы просто обмениваете людей на ресурсы?» — спросил я, глядя своему собеседнику в глаза. «Ресурсы? Что такое ресурсы?» — спросил иной, которого, как оказалось, звали Кантару. «То, что полезно твоему племени», — ответил я. «Тогда да», — не задумываясь, — ответил пленник. «Жумильяку это точно не понравится», — подумал я, когда Жази вдруг окликнул меня. «Люк», — послышалось откуда-то из тумана. Я обернулся на источник голоса и увидел две фигуры, которые шли в нашу сторону. Это были Жази и Батиста. «Удалось что-то узнать, Люк?» — спросил сын кардинала, кивая на друида. «Да», — честно ответил я, а потом вкратце пересказал ему то, что удалось мне узнать у иного твари. Выругался наемник. Жумильяк же не спешил с выводами и молчал. «Что будем с ними делать, Жази?» — спросил Батиста сына кардинала. «Предлагаю просто перерезать им глотки и двигаться дальше. Нас бы они точно не пощадили. При этом они не убили никого из нас», — напомнил я воину. «Только потому, что они собирались продать нас иллирийским псам», — усмехнулся наемник. «Да, тут, конечно, с ним не поспоришь. Спросите, Люк, смогут ли они нас проводить сквозь туманные дебри своими тропами?» Вдруг спросил Жумильяк, смотря на иных. «Жази, вы хотите, чтобы эти дикари стали нашими проводниками? Да они при первой удачной возможности попытаются сбежать или еще хуже, заведут в какую-нибудь ловушку», — произнес Батиста, повысив голос. И в принципе, в его словах была логика. Иные с легкостью могли так поступить, если только можно заставить их поклясться Великой Матерью и Богом, которому они поклоняются, — предложил я воинам. «Эф, думаете, какая-то клятва убережет нас от их побега или предательства?» — возразил мне Батиста. «Вы недооцениваете их веру в своих богов», — спокойно ответил я. Наемник явно разозлился. Это было видно не только по выражению его лица, но и по поведению. Он не только покраснел, но даже от злости сжал кулаки, а все его движения стали излишне резкими и даже нервными. «Жази!» — Батиста посмотрел на Жумильяка. Кардинальский сын молчал и явно обдумывал то, что услышал. И я прекрасно понимал его. С одной стороны, ему не хотелось рисковать и брать в проводники иных, которые действительно могли попытаться сбежать, или устроить нам какую-нибудь ловушку, или вообще попытаться нас убить. С другой стороны, исконные жители проклятых земель знали эти земли как свои пять пальцев и могли провести нас своими тропами не только быстрее, но и гораздо безопаснее, чем если бы мы шли без них. Все же столкнуться с каким-нибудь монстром здесь было очень просто. А если он, ко всему прочему, окажется еще и очень опасным, то потерь точно не избежать. И ладно, если можно будет просто отделаться ранениями. Но, как показывала практика, смертельные исходы случались гораздо чаще. Я посмотрел на иных, которые, думаю, понимали нас. Если не весь разговор, то хотя бы какую-то его часть. «Вы понимаете, о чем мы говорим?» — прямо спросил я у пленников. «Да», — ответил друид. «Вы хотите, чтобы мы провели вас через наши земли?» — добавил он и хмыкнул. «И вы сделаете это?» — спросил я. «Нет», — покачал головой Кантару. «Даже если мы лишим вас жизни?» — спросил я, ибо его ответ немного удивил меня. «Смерть нам не страшна, человек», — спокойно ответил иной. «Мы умрем, и наши души отправятся к Великой Матери, где их встретит сам Тринч, повелитель всех путей и дорог», — добавил мой собеседник, и на его губах появилась блаженная улыбка. «Очередные фанатики. О чем вы с ними говорили, Люк?» — послышался недовольный голос Батисты. «Откуда вы вообще знаете язык этих дикарей?» — в его голосе послышались нотки претензий. «Это не ваше дело», — холодно ответил я, смотря в глаза наемнику. «Что?» — он сделал шаг в мою сторону, явно намереваясь затеять ссору. «Что ж, если случится драка, то его я жалеть не стану». Я уже мысленно приготовился, но на его счастье вспыльчивого воина остановил Жумильяк. «Батиста», — произнес он, смерив наемника недовольным взглядом. Это сразу же сбило спесь с воина, и он, продолжая смотреть на меня полным ненависти взглядом, отступил. «Что они сказали, Люк, спросил меня Жумельяк, что не станут нас никуда провожать, честно ответил я. Я пригрозил им смертью, но это не подействовало, добавил я и посмотрел на иных, один из которых продолжал улыбаться. А вот у второго все было не так хорошо, как у первого. Жителю проклятых земель явно было плохо, он тяжело дышал, а по его темно-синему телу, которое постоянно вздрагивало, обильными ручьями стекал пот. «Ясно», — задумчиво произнес Жази. «Значит, придется их убить», — холодным тоном произнес он, и на лице Батисты появилась хищная улыбка. По каким-то причинам он сильно ненавидел иных, раз подобные вещи доставляли ему радость. Хотя не думаю, что это нечто удивительное, если учесть то количество экспедиций в проклятые земли, в которых он побывал. Наверняка, не раз и не два из-за иных он терял людей, на которых ему было не плевать. Хотя за этой ненавистью к коренным жителям другой стороны разлома могло стоять и что-то еще. «Могу я просить о быстрой смерти?» — спросил друид. «Хотя бы для быстрого шага, что он хочет?» — сквозь зубы процедил Батиста. «Легкой смерти?» — ответил я. «Ну уж нет», — усмехнулся наемник и покачал головой. Потянувшись к поясу, он достал клинок с волнистым лезвием. «Эти твари сполна получат по заслугам», — произнес он, и его взгляд стал каким-то маниакальным. «Представляете, Люк, что бы с нами сделали иллирийские собаки, если бы эти твари продали нас им за какие-нибудь побрякушки?» Наемник посмотрел мне в глаза. «Представляю», — холодно ответил я. «Одними пытками дело явно не обошлось бы, особенно если бы они узнали, что с нами сам Жази Жумельяк, сын самого высокопреосвященства Армана Делузиньяна герцога Жумелика, а они точно бы узнали. Под пытками кто-нибудь наверняка раскололся бы, а ведь среди нас еще был идеаломик, который является одним из лучших шпионов и за все это время уж точно доставил изрядное количество проблем иллирийцам. В общем, судьба наша была бы не самой завадной, ее-то еще мягко сказано, но и подвергать иных пыткам я тоже особого смысла не видел. Одно дело, если бы они располагали хоть какой-нибудь нужной для нас информацией, и другое дело, делать это ради мести и удовольствия. Но спорить с Батистой я не стал, иные сами сделали свой выбор. «Легкой смерти вы не получите», — спокойным и ровным голосом произнес я. «Понятно», — друид хмыкнул. «Спасибо, что спас быстрого шага, хоть ненадолго отсрочил его встречу с Великой Матерью и Тринчем. Вы могли проводить нас, и думаю, я смог бы добиться, чтобы вас отпустили», — ответил я друиду, глядя в его глаза. «Нет, человек, вы бы нас все равно убили, но при этом мы бы еще и опозорили свои имена», — спокойно ответил мой собеседник и, возможно, даже был прав, ведь вероятность того, что их все равно убьют, была весьма высокой. Командовал здесь не я. Даже если бы я попросил Жумельяка не делать этого, не думаю, что он бы прислушался к моим словам. Хотя, кто знает. «Прощай, Кантору», — ответил я иному. «Прощай, человек и дорогой друг избранника угла. Надеюсь, он не ошибся в тебе», — произнес иной, и на его губах появилась грустная улыбка. «Не ошибся», — ответил я и ушел. «Предстоящие пытки не доставят мне никакого удовольствия, как, собственно, и наблюдение за происходящим. Люк, постойте», — со мной поравнялся Жумельяк. «Ответьте честно, вам жаль этих иных?» — спросил меня сын кардинала. «Нет, Жази», — честно ответил я. «В чем-то Батиста прав, они не пожалели бы нас. Так с чего это должен делать я?» — спросил я своего собеседника. «Значит, я ошибся в вас», — ответил маг воздуха. «Просто я подумал, что, попав в племя иных, которые приняли вас, вы могли проникнуться к ним симпатией и не считать их своими врагами», — произнес Жумельяк. «Вы ошибаетесь, Жази», — все в той же спокойной манере ответил я собеседнику. «Но я уточню, в чем именно, чтобы между нами не возникло недопонимания. Проведя какое-то время с иными племени детей угла, я действительно проникся симпатией к этому народу. Но это вовсе не означает, что мне будет жаль убивать тех иных, кто поднимет на меня свое оружие. То же самое касается и людей», — честно выразил я свои мысли. «По вашей логике, вы тогда и иллирийцев врагами не считаете, пока они на вас не пойдут с оружием», — ответил мне Жумельяк. «Иллирия — враг Галларии, а не мои личные враги», — спокойно ответил я. «Но вы родились в Галларии», — возразил кардинальский сын. «Поэтому я с вами и воюю на вашей стороне, убивая иллирийцев», — ответил я и тяжело вздохнул. «Так же будет и с иными», — добавил я. А буквально в следующее мгновение со стороны, где находились пленники и Батиста, раздались истошные крики. «Я буду убивать их, потому что сейчас они мои враги, ибо у меня есть обязательства перед вами, вашим отцом и страной. Но когда закончится экспедиция, не факт, что все останется по-прежнему. Может, вы еще будете воевать против нас на стороне чужаков, с вызовом и громче, чем это было необходимо, поинтересовался Жозе. Я такого не говорил, спокойно ответил я, немного удивившись тому, что мой собеседник вышел из себя. Обычно Жумельяк был более сдержан, но вы и не отрицаете этого, произнес кардинальский сын, смотря мне в глаза. Я тяжело вздохнул и покачал головой. Мой собеседник не понимал, что мне нет дела до войны страны, которая даже не была мне родной. Появись я в этом мире, на территории Иллирии, и ничего не изменилось бы. Мне не интересны были войны, интриги, богатство и прочая ерунда, которая волнует остальных. Единственное, чего я хотел, это быть счастливым и спокойствие. Возможно, семью и детей, а еще меня интересовала магия, которая в этом мире была совершенно другой, нежели в моем родном мире. А проклятые земли вообще покорили меня. Будь моя воля и не будь я связан обязательствами на материке, я бы просто остался здесь. С иными было все гораздо проще. Им не было дела до богатств, тех же интриг и войн. Они просто защищали свои земли, так как если не делать этого, то рано или поздно либо Иллирия, либо Галлария захватили бы проклятые земли, установили бы свои порядки, и все стало бы точно так же, как на материке. Если бы такое случилось, то иным не нашлось бы здесь места. Рано или поздно их просто истребили бы, а на месте их деревень и поселений возвели бы города, леса вырубили бы, болота осушили бы, а всю живность истребили бы ради ценных ресурсов. Вот такую я видел перспективу, и был уверен, что и Жози прекрасно понимал, что будет, если на проклятых землях укрепится та или иная нация. «Жози, я уже сказал вам, что думаю по этому поводу», — спокойно произнес я, но мои слова практически полностью утонули в отчаянном крике иного. Батиста явно знал свое дело, а самое плохое было то, что оно приносило ему удовольствие. И этим мы сильно отличались друг от друга. Да, раньше я тоже часто совершал ужасные вещи, но это не доставляло мне радости и удовольствия. Скорее наоборот. Во всяком случае, поначалу. Потом я просто перестал испытывать какие-либо эмоции. И только она впервые за долгое время помогла мне почувствовать себя человеком. Но и ее у меня отняли. От крика иного лицо Жумельяка скривилось, и на нем появилась гримаса недовольства. «Я вас понял, барон», — произнес он, явно разозлившись на меня, а иначе он назвал бы меня по имени. «Ну, дело его». Воцарилась неловкая тишина. Не говоря больше мне ни слова, Жумельяк развернулся и пошел в сторону Батисты. Я же направился к своим друзьям. «О, Люк!» — поприветствовал меня Дежариньи. «Не знаете, что это за крики раздаются постоянно?» — спросил он и, взявшись за голову, поморщился. «Голова трещит, просто ужас, а еще и орут постоянно», — пожаловался здоровяк, будучи не в курсе того, что происходит. «Иные», — ответил я, — «их пытает Батиста, что-то хочет узнать», — спросил Жуль, а буквально в следующий момент снова послышались громкие вопли, которые неожиданно стихли. «Видимо, иной умер». «Нет, просто мстит», — честно ответил я. Дежариньи тяжело вздохнул и покачал головой. «Не люблю я все это», — произнес он. И я полностью разделял его чувства. Я огляделся по сторонам. Туман сейчас не был густым, и я увидел многочисленные силуэты воинов. Кто-то из них ходил, кто-то сидел, а некоторые, видимо, те, с которых еще не сняли морок, лежали на земле. В любом случае, судя по тому, что я видел, большая часть группы была уже в сознании. А это значит, что скоро наш путь возобновится. Вскоре к нам присоединился Диаламик, который выглядел неважно. Огромные черные круги под глазами, бледный цвет кожи и обильное потоотделение говорили о том, что у Анри магическое истощение. Видимо, именно ему пришлось приводить остальных членов группы в чувство. «Дорогой Анри, на вас лица нет. Изменения в лекаре, разумеется», — заметил и его друг. «Держите», — он протянул Диаламику фляжку. «Благодарю», — устало произнес святоша и, откупорив крышку, знатно приложился к горлышку. «Магической энергии практически не осталось», — добавил он и, поперхнувшись алкоголем, закашлялся. «Совсем не жалеете себя?» — покачал головой здоровяк. «Как будто у меня есть выбор», — горько усмехнулся лекарь. И он был прав. Кроме него никого с магией восстановления в отряде не было. И, если честно, Это была недоработка Жумелика. А что было бы, если бы Диаламика убили? Отряд полностью остался бы без мага поддержки. Как по мне, это было неправильно. Но так как не я был командиром, то и не мне было решать, кого брать в эту экспедицию, а кого нет. Жуль недовольно посмотрел в ту сторону, откуда слышались крики, которые, к слову, стихли. Наверное, оба иных были уже мертвы. В подтверждение моим догадкам, спустя несколько секунд к нам подошел Жумельяк, который был в компании Батисты. Руки и броня наемника были обильно покрыты кровью жителей проклятых земель. «Анри, у вас магическое истощение?» – спросил сын кардинала, окинув лекаря внимательным взглядом. «Да», – кивнул Диаламик. «Но остались еще трое», – добавил он и устало вздохнул. «Люк, вы же привели Батисту, меня и своих друзей в чувство?» – спросил кардинальский сын. «И я сходу понял, куда повернул разговор». «Да», — ответил я. «Можете сделать это же с оставшимися тремя?» — спросил Жази. «Как видите, у Анри не осталось магической энергии», — добавил он, глядя на меня холодным взглядом. «Выходит, я и правда не на шутку его задел своими словами». «Могу», — ответил я. «Магическая энергия понемногу восстанавливалась в моем теле. Причем происходило это гораздо быстрее, чем раньше, а все благодаря окрепшим магическому ядру и энергетическим каналам. Тогда сделайте это. Нам нельзя здесь больше задерживаться. Иные могут спохватиться, и, возможно, за ними придут остальные», — выразил он вполне логичную мысль. Мне оставалось только кивнуть в знак согласия. «Люк, простите меня, я...» Диаламик поднялся с земли вслед за мной. «Бросьте, дорогой Анри», — я положил руку другу на плечо. «Отдыхайте и восстанавливайтесь», — добавил я и пошел в сторону первого пострадавшего от магии питомца-друида. «Думаю, 5 минут мне должно хватить, чтобы поставить на ноги всю троицу». Была мысль послать кардинальского сына куда подальше. Так-то я не подряжался быть лекарем. Останавливало меня одно. Раненые люди ни в чем не виноваты. Уж точно они не виноваты в том, что Жумельяк оказался таким рьяным патриотом. Я усмехнулся своим мыслям. Кажется, Василиску не чужда добродетель. Глава 17. Жази Жумельяк. За месяц до начала экспедиции. Резиденция его высокопреосвященства Армана де Лузиньяна герцога Жумелика. Жази остановился возле двери, ведущей в кабинет его отца и, сделав глубокий вдох, постучал в нее. «Заходи», — послышалось с той стороны, и маг воздуха, толкнув дверь вперед, зашел внутрь. В кабинете, согласно вкусу его отца, было просторно, а главное, очень светло. Помимо этого, в помещении витал приятный запах свежих луговых цветов и мяты. «Ваше высокопреосвященство», — Жази склонил голову, когда увидел своего отца, который стоял возле окна и смотрел куда-то вдаль. «Мы одни, сын, поэтому давай обойдемся без формальностей». Кардинал повернулся к своему сыну, и на его губах появилась улыбка. Встречи с единственным сыном были столь редки, что Арман всегда радовался им, даже если они происходили по службе. «Хорошо, отец», — ответил Жази и тоже улыбнулся. «Вина?» — спросил Арман. «Можно», — кивнул Жази. Кардинал подошел к небольшому круглому столику, на котором стояли графины, наполненные разными напитками. Большая часть из них были наполнены вином. Кардинал любил и ценил этот благородный напиток. Взяв 2 бокала, его высокопреосвященство наполнил оба кубка и протянул один из них своему сыну. «Благодарю», — отозвался Жази, принимая кубок из рук отца. Он вдохнул запах и сразу же узнал это вино. «Красный камень», — довольным голосом произнес он и сделал глоток. Кардинал кивнул. «Рад, что у моего сына такой же хороший вкус, как сила», — произнес он и тоже сделал глоток. «Прошу, садись», — он указал Жази на кресло, и когда его сын сел, последовал его примеру, устроившись в таком же кресле напротив. «Я хотел с тобой кое-что обсудить», — сказал он, и Жумельяк сразу же понял, что разговор предстоит серьезный. «Слушаю, отец», — ответил маг воздуха и отставил кубок с вином в сторону. «Насчет твоей миссии. Ты знаешь, что такое оружие судного дня?» — спросил кардинал своего сына. «Читал», — кивнул Жази. «Это оружие, которое способно обратить в пепел целые города и даже континенты», — произнес он, а его собеседник кивнул. «Верно», — ответил высокопреосвященство. «Что еще ты знаешь о нем?» «То, что над созданием такого оружия работали и наша страна, и Иллирия», — ответил Жумельяк. «И это тоже верно», — кивнул кардинал. «И кому-то удалось его создать?» — с интересом поинтересовался Жази. «Вроде как да», — ответил Арман. «Но во время войны за наследие оно было утеряно. Я правильно понимаю?» — добавил маг воздуха, уже начиная догадываться, к чему ведет разговор. Не утеряно, а спрятано, его высокопреосвященство сделал глоток из своего кубка и тоже отставил его в сторону. «Это оружие, оно находится в проклятых землях?» – спросил Жази. «Верно. И твоей задачей будет отыскать его. Хотя я бы скорее назвал это по-другому», – ответил кардинал. «Больше подходит слово «отнять»?» – Арман посмотрел в глаза своему сыну. «Иллирийцы». Жази тяжело вздохнул. «Они уже нашли его?» «Нет», – покачал головой кардинал. «Но они заняты этим, и твоей задачей в этой экспедиции будет не дать им его заполучить. А иначе», — кардинал задумался, — «судьба нашей страны будет незавидной», — произнес он, и Жази это прекрасно понимал. «Я понял, отец, я сделаю все, что в моих силах, и даже больше», — ответил Жумильяк и резко встал. «Сядь, сын мой», — кардинал жестом заставил сына сесть на место. «Это еще не все», — произнес он и посмотрел своему единственному сыну в глаза. «Есть еще одно очень важное дело, Жази Жумильяк. Проклятые земли. Настоящее время». Сын кардинала ошибся. Он предполагал, что того времени, которое он выделил на сон, когда они находились под защитой стража, ему хватит, чтобы отдохнуть. Это было не так. Жази устал. Из-за этого он стал нервным и немного несобранным. И это уже стали замечать окружающие, а не только он сам. Жумильяк устало потер глаза и посмотрел на своих подчиненных. После того, как друид иных навел на них морок и целую боевую группу чуть не пленили, настроение в отряде было соответствующее. Случившееся сильно ударило не только по физическому состоянию воинов, но и по боевому духу. Не будь с ними молодого барона Костельмара, и непонятно, как бы все закончилось для Жази и его разведгруппы. В очередной раз, и снова я себя обманываю, выругался про себя Жази. Конечно, понятно, как бы все закончилось, их пленили бы, а затем продали иллирийским собакам за какие-нибудь побрякушки или специи, или что там еще нужно было этим дикарям. Кардинальский сын вспомнил слова своего отца и тяжело вздохнул. Он не мог провалить это задание, он просто не мог. «Командир», — послышался голос одного из его воинов. «Да что им нужно? Просил же пару минут меня не беспокоить». Раздраженно подумал про себя Жази. Он прислонил указательный и средний палец к вискам и начал их массировать. «Да», — ответил он наемнику, который его позвал. «Как же там его звали? Черт!» Снова выругался про себя Жумильяк. «Я ведь наизусть помнил всех их имена. Командир, все готовы выдвигаться», — отрапортовал наемник. «Михаил, точно. Его звали Михаил», — вспомнил Жази имя воина, которого Люк спас уже во второй раз. «Первый раз случился, когда наемника проглотила змея, а второй, как, впрочем, и всех остальных, сегодня, когда они подверглись атаке иных». «Хорошо», — ответил кардинальский сын, и поднялся на ноги. Он сделал глубокий вдох. «Пора двигаться дальше». Наша разведгруппа выдвинулась дальше только под вечер. Воины после морока долго приходили в себя, поэтому пришлось задержаться. Вообще было не особо понятно, вечер сейчас или утро. Туман застилал все, даже небо, поэтому было сложно определить, какое сейчас время суток. Полагаться приходилось лишь на внутренние часы, которые у меня работали так же хорошо, как и внутренний компас. «Готовность 2 минуты», — скомандовал Жумильяк, и воины начали нехотя подниматься с земли. «Как далеко отсюда ближайший страж?» — спросил я Жази, когда мы выдвинулись в путь. «Далеко. Придется идти всю ночь», — ответил сын кардинала. «Хотя здесь нет особой разницы, какое время суток. В туманных дебрях одинаково опасно всегда», — добавил он и тяжело вздохнул. «Люк, я понимаю, что прошу от вас слишком много, но не могли бы вы побыть нашими глазами?» «Не здесь», — покачал я головой. «Этот туман мешает моим способностям», — честно ответил я Жумильяку. Жази витиевато выругался и устало потер глаза. «Такое ощущение, что лучше бы попробовали пробиться через твари на Красной реке», — произнес он, и из его груди вырвался очередной глубокий вдох. «Не факт», — ответил я кардинальскому сыну. «Даже если мы пробились бы через твари на берегу, не факт, что мы смогли отбиться от них на плоту. На небольшой площадке, где все друг другу бы мешались, шанс на удачный исход сражения был бы минимальный», — добавил я, и мой собеседник кивнул. «Я об этом тоже думал, и я полностью с вами согласен, Люк», — ответил Жази, который снова обращался ко мне по имени. «Я давно заметил это за Жумильяком. Он мог быстро разозлиться, но довольно быстро отходил. Тем более, что мы уже в туманных дебрях и возвращаться к реке поздно. Мы и так сильно выбились из графика, и нам не помешало бы его нагнать», — добавил он и посмотрел на солдат, которые шли немного в отдалении от нас. Хоть это будет и тяжело, добавил он, видя усталый вид воинов. А у вас все походы были настолько тяжелыми? Поинтересовался я у Жази.
Нет, это первый такой, ответил мой собеседник. За время нашей миссии мы уже дважды встретили иных, в то время как за прошлые три похода столкновение с дикарями случилось всего один раз, и то среди них не было ни шаманов, ни друидов.
В тот раз мы довольно быстро с ними справились, произнес кардинальский сын.
Я уже начинаю подозревать, что это не совпадение, поделился он своими мыслями.
Вы о чем? Удивился я. Думаете, среди нас есть предатели?
Нет, покачал головой Жумельяк. Это было бы очень сложно осуществить, произнес он.
Я тщательно выбирал кандидатов на эту миссию. Даже не представляю, каких усилий стоило бы предателям каким-то образом связаться с иными и договориться с ними. Так еще и передавать информацию о наших передвижениях в реальном времени.
Это практически невозможно, закончил он свою мысль.
Тогда кто? Спросил я.
Думаю, это дело рук иллирийских собак, ответил Жази.
Нам известно, что за последнее время их позиции на проклятых землях заметно укрепились.
Я совсем не удивлюсь, если им каким-то образом удалось договориться с иными, чтобы те начали охотиться на нас.
На эти мысли меня навели те два дикаря, которые пытались нас пленить, добавил Жумельяк.
Только я одного не понимаю, что такого ценного им могли предложить иллирийцы.
Вы же говорили про какие-то побрякушки и специи, ответил я.
Да это все ерунда, он махнул рукой.
Разумеется, иллирийские псы дают иным то, в чем они нуждаются.
Скорее всего, это какие-то магические вещи или оружие.
Про то, что дикари так тесно работают с иллирийскими собаками, я узнал только сегодня, добавил он и о чем-то задумался.
Не знаю, будет эта информация полезна или нет, но иные не могут пользоваться сумками, которые зачарованы пространственной магией, поделился я информацией, полученной в деревне детей у Глазжази.
Не знаю, может, это касается и другой магии, предположил я, так как проверить эту догадку мне было ни на чем.
Да, интересно, ответил кардинальский сын.
Получается, что они не могут достать оттуда никакие предметы, спросил он.
Именно, ответил я.
Я узнал это, когда вождь племени детей угла попробовал достать что-то из моей зачарованной сумки, но она оказалась для него пустой.
Жази, а как вообще обстоят дела с магическими вещами, созданными или зачарованными людьми и иными? Спросил я собеседника.
Если честно, Люк, я не смогу ответить вам на этот вопрос.
Как вы уже, наверное, поняли, не так уж много людей у нас в стране, кто может взаимодействовать с иными.
В этом плане иллирийцы продвинулись гораздо дальше нас, добавил Жумельяк.
А вы вообще пытались? Прямо спросил я.
Мой собеседник смерил меня недовольным взглядом.
А вы сами как думаете, Люк?
В голосе Жази прозвучали нотки обиды.
Не знаю, честно ответил я.
Мои владения находятся на самом краю страны.
Мои родственники уже давно не принимают участие в политической жизни Галларии и не участвуют в интригах высшего света.
Я тоже этим не занимался и не собираюсь. К тому же я не служил в армии.
Сами подумайте, Жази, откуда я мог знать, насколько продвинулась Галлария в теме касаемо иных? Спросил я Жумельяка.
Он задумался.
Ладно, ваша правда, наконец ответил он.
Так вы ответите на мой вопрос? Спросил я.
Разумеется, в Галларии изучают иных, ответил кардинальский сын.
Есть даже специальный отдел в гильдии исследователей, в котором как раз только и занимаются этими дикарями, их обычаями, нравами и, конечно же, магией.
И как далеко продвинулся этот отдел? Спросил я, хотя заранее предполагал, каким будет ответ.
Не особо далеко, ответил мой собеседник.
Было проведено больше двух десятков исследовательских экспедиций, в которых ученые умы, изучающие иных, пытались наладить контакт с жителями проклятых земель, но все было тщетно.
Большая часть ученых либо погибали в агрессивной среде проклятых земель, либо их убивали иные, когда те пытались вести с ними переговоры.
В общем, ситуация практически не сдвинулась с мертвой точки, и сейчас этот отдел не получает должного финансирования.
Как-то так, Жумельяк развел руками в стороны.
Ясно, задумчиво ответил я.
Думаю, если вы напишете пару отчетов о том, что с вами произошло, то эти материалы вызовут настоящий фурор.
Усмехнулся Жази.
Хмм, странно. Мне показалось, или я услышал в его словах нотки зависти.
Не думаю, что мне это интересно, честно ответил я. но это будет интересно королю и его высокопреосвященству. А это значит, что вам придется их написать», — произнес мой собеседник и посмотрел мне в глаза. «Да, если бы вы меня попросили никому не говорить о том, что с вами произошло, то я бы сделал это, даже несмотря на то, что кардинал мой отец. Уверен, что и Дежерини с Диаламиком выполнили бы эту просьбу, но всех заткнуть не удастся. Кто-нибудь точно проболтается, даже если я прикажу этого не делать. Тот же Батиста, над которым у меня есть власть только здесь, пока он находится у меня в подчинении», добавил Жумельяк, и его слова звучали логично. «Понял», я тяжело вздохнул, ибо услышанное мне не понравилось. «Не думаю, что это проблема, Люк», — ответил Жозе. «Опишите вкратце, что произошло. Эта информация дойдет до нужных людей, а дальше я использую свои связи, чтобы вас понапрасну не беспокоили. Это я вам могу пообещать», — добавил мой собеседник. «Буду очень признателен», — честно ответил я. «А что вы знаете насчет того, как обстоят дела с иными у Иллириев?» — поинтересовался я. «А вот у этих мерзавцев все намного лучше», — процедил сквозь зубы Жумельяк. «С чем это связано?» — спросил я, когда он перестал дальше что-либо объяснять. «С фортом, который им удалось отбить у иных», — ответил он. «Далее, за несколько лет они укрепились в нем, а затем плавно и понемногу начали вести переговоры с иными». Сказав это, Жези снова напрягся. «Вот значит как, интересно. Получается, что группа Винсента Рашфора нанесет удар именно по форту. Как там он назывался?» Я начал вспоминать название. «Точно, блистательный. Этим ударом Галлария, видимо, собирается нарушить то связующее звено между Иллирией и иными и положить конец их сотрудничеству. Что ж, идея довольно здравая». «Понятно. Странно, что у них это получилось», — ответил я Жумельяку. «Что именно?» — спросил он. «Ну, почему у иллирийцев получилось вести переговоры с иными, а у Галларии нет?» — ответил я Жозе. «А, вы про это?» «Прошу прощения, отвлекся», — ответил мой собеседник, который выглядел довольно рассеянным. «Видимо, так на нем сказывалась усталость, и неудивительно, учитывая, сколько всего лежало на его плечах, ведь помимо командования разведгруппой, кардинальский сын выполнял роль основного разведчика благодаря своему заклинанию дозорного, а также являлся самой сильной боевой единицей в нашем небольшом отряде. Да и груз ответственности, который на нем лежал, нельзя было не учитывать. От этой миссии много что зависело, и я уверен, что это не могло не давить на психику Жозе. Вообще, при всем при этом, Жумельяк держался очень даже хорошо. «Не знаю, тем временем», — ответил мне Жозе. «Скорее всего, из-за близости людей к иным, которые могут безопасно или относительно безопасно жить в форте. А еще, в последнее время я слышал, что дикари и сами начали проявлять интерес к людям. Да, они по-прежнему нападают и убивают всех, кого найдут, но ходят слухи, что часто они оставляют хотя бы одного живым, а затем уводят их с собой. Особое предпочтение они отдают женщинам», — добавил Жозе, и я увидел, как мой собеседник напрягся. «Неужели он думает, что...» Я не стал озвучивать эту мысль. «Подтверждение этому я не увидел в деревне детей угла». «Понятно», — ответил я сыну кардинала, который вдруг резко остановился. «Я сделал то же самое и замер, а мои руки сами собой потянулись к шпаге. Неужели увидел монстра или иных?» — подумал я, глядя на Жумельяка, который, видимо, использовал своего дозорного. Не знал, что он способен спокойно поддерживать разговор и при этом использовать такую сильную магию. Между тем, вокруг нас столпились другие воины группы, и все они взирали на Жозе, который неподвижно стоял, не говоря ни слова. Пришел в себя он спустя пару минут. Сын кардинала обвел воинов удивленным взглядом, после чего четко произнес: «Иллирийцы, глава 18. Странно, но когда остальные услышали о том, что Жумельяк засек иллирийцев, многие из воинов разведгруппы улыбнулись. «Значит, рядом собаки», — усмехнулся Батиста. «Да», — кивнул Жозе, — «в паре миль от нас. Они идут в ту же сторону, что и мы», — добавил кардинальский сын. «А почему они так радуются-то?» — подумал я, смотря на довольные улыбки на лицах воинов. «Это же очередная проблема, разве нет?» — этот вопрос я и задал своим друзьям. «А почему они так радуются?» — спросил я у здоровяка и лекаря. «Видимо, хотят поквитаться за все произошедшие здесь с нами», — ответил Дежарини. «А при чем тут иллирийцы?» — спросил я и буквально в следующий миг понял, в чем дело. «А, ясно», — я покачал головой. «Значит, поняли, Люк?» — спросил меня здоровяк, и я кивнул. «Ага, просто хотят выместить злобу на них», — ответил я. «Именно», — покачал головой Диаламик, который, видимо, не испытывал таких же радостных чувств, как остальные воины. К слову, Дежарини, судя по всему, был не против размять кулаки. Он, конечно, не так сильно радовался, как остальные, но и в отличие от Анри, явно был готов пустить кровь. А тем временем разговор между Жумельиком и Батистой продолжался. «Они на привале или в марше?» — спросил наемник у сына кардинала. «На марше», — ответил Жози. «Двигаются примерно с той же скоростью, что и мы». «Сколько их?» — спросил Батиста, который, по всей видимости, сильно раззадорился и был уже в предвкушении предстоящей битвы. «Я насчитал 20, — ответил Жумельяк. «Маги?» — спросил наемник. «Наверняка есть, но различить их мне не удалось. Во всяком случае, в воздухе их точно не было», — ответил кардинальский сын. «Отлично». Воин довольно потер руки. «Давно я не пускал кровь иллирийским собакам. Аж руки зачесались», — усмехнулся он, и остальные наемники его поддержали. Как, впрочем, и те, кто служил в армии Галларии, что было неудивительно, учитывая, что во время войны различных стычек они наверняка кого-то потеряли. К тому же длительная странная война с Иллирией, периодически угасая и разгораясь с новой силой, шла уже не одно и не два столетия. За это время многие потеряли отцов, братьев и других родственников и друзей. Может, и у меня были бы такие чувства, как и у остальных, родись я в этом мире изначально. Но так как я был не местным, то и ненависти к солдатам другой страны не испытывал. И ничего не изменилось бы, будь я на другой стороне. Это была не моя война. И что будем делать, Жози? Спросил Жумельика Батиста. Пока не знаю, ответил он. Мне нужно подумать. Да чего думать, глотки им перережем, и делов-то. Снова усмехнулся наемник. У нас преимущество, они про нас не знают. К тому же из-за тумана этого мы сможем незаметно подойти к ним. Идеальные условия, разве нет? Спросил воин Ужази. Да, кивнул сын кардинала и почему-то посмотрел на меня. Хорошо, нападем на них, произнес он и достал из поясной сумки тубус, в котором была карта. С минуту он изучал ее, после чего показал ее Батисте. Думаю, напасть следует здесь, ткнул он в карту пальцем. А во, вы до сих пор понимаете, где мы находимся? Удивился наемник. Разумеется, эта карта очень точная. Прошлая экспедиция досконально исследовала туманные дебри и составила очень подробную карту этих земель, ответил собеседнику Жумельяк. Но как вы ориентируетесь, когда вокруг только лес и нет никаких опознавательных знаков? Удивился воин. Кстати, интересный вопрос. Меня он тоже интересовал, так как последние несколько часов мы шли сквозь лес и по дороге не встретили ни полянки, ни реки, ни даже какого-нибудь камня, который хоть чем-то выделялся бы. Ладно, хоть тут была тропинка, которой, видимо, пользовались не только воины Галларии, но и иллирийцы. Тогда неудивительно, что мы наткнулись на иных. Интересно, племя друида, который напал на нас с грибом в качестве питомца, живет в этих землях, как дети угла на болотах. Задумался я. Жази, а среди них нет иных? Задал я Жумельику довольно логичный вопрос. Особенно, если учесть наш с ним последний разговор. Я не увидел, покачал головой сын кардинала. Это хорошо, это очень хорошо, довольным голосом произнес Батиста, и его снова поддержали остальные. Их жажда крови была настолько сильной, что, казалось, ее можно было коснуться рукой. Уставшие солдаты хотели выместить накопившуюся злобу на ком-нибудь, но до этого момента подобного случая им так и не представилось, и обнаруженные Жумельиком иллирийцы идеально подходили для этого, и Жози это прекрасно знал. Так что будем делать, Жози? Продолжил давить на кардинальского сына наемник. Нужно составить план, немного подумав, ответил Батисте Жумельяк. Отлично. На губах воина появилась довольная улыбка. Я разработаю его по дороге, поэтому идем дальше, скомандовал Жози. Судя по довольным лицам воинов, моральный дух нашей разведгруппы значительно улучшился. Я тяжело вздохнул и покачал головой. А еще иных называют дикарями. Молниеносный выпад шпага и глаза моего противника, в которых прежде был страх, быстро остекленели, и противник, обмякнув, начал заваливаться на меня. Я резко выдернул оружие из его тела и отступил на шаг назад. Сражение против иллирийских собак, как их называли остальные воины нашей разведгруппы, прошло очень быстро и без потерь с нашей стороны. Нам удалось застать их врасплох в тот момент, когда отряд солдат остановился на небольшой привал. Поэтому иллирийцы даже не смогли оказать нормального сопротивления, чему многие из нашего отряда были не особо рады. Лично я убил только одного, и то потому, что солдат попытался сбежать, а я всего-навсего оказался у него на пути. Не испугали отчаявшегося иллирийца даже фанги, которые стояли рядом. Хотя они даже не шелохнулись, когда противник ринулся на меня, занеся оружие для атаки. Видимо, посчитали его слишком недостойной добычей, подумал я и усмехнулся, посмотрев на Титуса и Тину, которые сидели на земле и, высунув языки наружу, откровенно говоря, скучали. Во всяком случае, на это было похоже, глядя на их зевающие морды, в которых уже хорошо проглядывались зачатки интеллекта. А может, мне просто это казалось. В любом случае, отряд иллирийцев был уничтожен за несколько минут. Правда, не всем повезло быть убитыми. «Анри, вы ведь хорошо знаете язык этих псов?» — послышался голос Батисты, и я повернулся в его сторону. Рядом с наемником сидели два связанных иллирийца, которых его людям удалось взять в плен. «Знаю», — нехотя ответил Диаламик, который был занят тем, что чистил свою шпагу. Как и мне, ему тоже удалось убить одного противника. А вот Жуль весь светился от счастья. Он убил троих, чем наверняка сильно гордился. Теперь будет нам об этом напоминать при каждом удачном случае. Что ж, к этому я был готов, как, впрочем, и Диаламик, который знал своего друга гораздо лучше меня. «Тогда, может, вы поможете допросить нам этих псов?» — спросил Батиста у лекаря. «Могу», — нехотя ответил Анри и посмотрел на меня. «Не присоединитесь, Люк?» — спросил лекарь. «Ваш иллирийский даже лучше, чем мой», — добавил он. «Нет, спасибо», — покачал я головой. «Уверены, если мы быстрее получим информацию от этих людей, тем легче будет их судьба», — ответил лекарь. Я посмотрел на пленных. Не сказать, что мне было до них какое-то дело, но если я действительно мог избавить их от лишних мучений, то почему бы не сделать это, если смерть вообще можно назвать облегчением. «Хорошо», — кивнул я и пошел вслед за Святошей. Вскоре мы уже были рядом с Батистой, парой его наемников и Жумеликом, который тоже наверняка знал иллирийский язык. Во всяком случае, когда один из пленников выругался, назвав матерей всех присутствующих шлюхами, на лице Жази отразилось презрение и гнев. За подобные высказывания оратор, разумеется, был наказан. В его голову тут же врезался сапог Батисты, выбив несколько зубов при этом. Иллириец сплюнул кровь и зубы, после чего усмехнулся. «Если вы думаете, что я хоть что-то вам скажу, то вы ошибаетесь», — произнес он, с ненавистью смотря на нас. «Что сказал этот пес?» — спросил у Анри Батиста. «Что ничего не скажет нам», — спокойно ответил лекарь. «Хе-ха, это мы еще посмотрим», — усмехнулся наемник, доставая нож с волнистым лезвием, который я уже видел ранее. «Спроси его друга, он будет такой же несговорчивый», — произнес Батиста и посмотрел в глаза второму пленнику, который казался еще более спокойным, чем первый. В следующее мгновение произошло то, чего не ожидал никто из присутствующих, разве что кроме меня. Я увидел гримасу боли на лице иллирийца. Затем он открыл рот и выплюнул часть языка и кровь. «Падаль!» — рявкнул наемник, и его нож чиркнул по щеке пленника. Подобное я уже видел ранее. И надо сказать, что яйца у иллирийца были стальными. Не каждый человек сможет сделать что-то подобное с собой. «Видимо, теперь он бесполезен для нас», — с досадой произнес Батиста и поднял глаза. Вдруг его взгляд остановился на мне, а вернее будет сказать, на моих фангах. На его губах появилась странная улыбка, которую я бы охарактеризовал как маниакальная. «Барон, а не хотите ли скормить его своим монстрам?» — спросил наемник, смотря на моих питомцев. «Может, это поможет его другу стать более разговорчивым?» — спросил воин, а пленник, откусивший себе язык, вздрогнул. Видимо, с галларийским языком он был знаком. «Нет», — покачал я головой. «Я не буду этого делать», — ответил я. «Почему?» — наемник сразу же напрягся. «Только не говорите мне, что вы пожалели врага», — процедил он сквозь зубы. «Я не буду этого делать по многим причинам, которые вам не считаю нужным объяснять», — спокойно ответил я, смотря своему собеседнику в глаза. «Так», — голос Жази привлек наше внимание, и мы посмотрели на него. «Никто никого фангом скармливать не будет», — сквозь зубы процедил он. «Люк, вы свободны», — добавил он, явно переживая о том, что сейчас может начаться конфликт. И да, он мог бы произойти. Наемник мне, откровенно говоря, не нравился. Было в нем что-то такое, отталкивающее. Я кивнул и отошел, чтобы не смотреть, что будет дальше. Пока я шел, Ко мне подошел Титус и на ходу уперся своей головой мне в бок. «Чего это он?» – подумал я, когда здоровый питомец своим проявлением внимания толкнул меня в сторону. Я потрепал его по макушке. «Ты чего?» – усмехнулся я, смотря на волка-переростка, который вел себя не так, как обычно. Во всяком случае, после того, как избранник угла использовал на них свою магию. Хотя, постойте-ка, я уже по-другому посмотрел на Фанга. «Да ну нет!» – покачал я головой. «Не может быть, чтобы он понял, о чем сказал Батиста», – подумал я. «Это просто невозможно». Я повернул голову к Тине. Она, в отличие от своего более простого брата, вела себя как обычно. «Да не». Я снова покачал головой и в этот раз погладил уже Тину. Она отнеслась к ласке с холодным безразличием, в то время как ее братец всегда радовался, когда к нему применяли ласку. Со стороны Батиста и остальных донеслись первые крики. Я даже не стал оборачиваться. Опять же, я не получал удовольствия от чужих мучений и сам их причинять не любил. Уверен, были те, кому все это нравится. Тот же Батиста, например. Но я был не из их числа. Пытал ли я раньше? Да. Даже в этом мире мне уже приходилось этим заниматься. Это случилось в тот раз, когда мы пленили иллирийца, который был в числе тех, кто охотился за Диаламиком. Хотя даже в тот раз в основном работал Анри, а я лишь ему ассистировал. «О, Люк!» – Дежериньи поднял руку. «Смотрите, что у меня есть!» Он обвел рукой приличную кучку бутылок, которые были ровно уложены в прямоугольник прямо на земле. «Ваши трофеи, Жуль?» – спросил я, и мой собеседник довольно кивнул. «Пойло, конечно, скверное, но да ладно. За неимением других вариантов пить можно», – он махнул рукой. А буквально через секунду по небольшой полянке, где иллирийцы устроились на привал, разнесся крик, наполненный болью и отчаянием. Жуль поморщился. «Не люблю я все это», — произнес он и обернулся назад. Увидеть ему, что происходит там, где был Батиста и пленники, ему не удалось из-за тумана. Скорее всего, это было к лучшему. Несмотря на то, что здоровяк был славным воином, вещи вроде пыток он не любил, и это качество мне в нем нравилось. Скорее всего, ему даже еще ни разу в жизни не приходилось этим заниматься. Анри, к слову, от этого действа тоже удовольствия не получал. Но, судя по тому, что я увидел в тот вечер, я мог точно сказать, что в вещах, касающихся причинения боли, он был, если не профессионалом, то точно человеком опытным. Сказывалась специфика его работы. Все же он часто действовал в стане врага, и ему как-то надо было добывать информацию вроде имен, позывных, паролей и так далее. Боль же помогала сделать это гораздо быстрее, нежели простые уговоры. Хотя, если у него были необходимые средства, вроде сыворотки правды, например, то пыток можно было избежать. И я был уверен практически на 100%, что Диаламик так и делал. Уметь пытать людей, не значит любить делать это. Хотя уверен, были и исключения. Тот же Батиста был наглядным примером. Как и я, честно ответил я Жулю, и сзади снова заорал пленник. Дежериньи покачал головой и, взяв одну из бутылок, достал кинжал и легким и быстрым движением срезал у нее часть горлышка, после чего знатно приложился к ней, за один присест выпив практически половину. «Будете, Люк?» – спросил здоровяк, протягивая мне вино. «Не откажусь», – ответил я и тоже выпил. «Странно, но то, что происходило здесь, мне не нравилось. Хотя, по идее, не должно было вызывать у меня каких-либо чувств. Честно, мне в такие моменты даже жалко их». Тихо, практически шепотом произнес Дежериньи, после чего осмотрелся по сторонам, чтобы убедиться, не подслушивает ли его кто-нибудь. «Даже несмотря на то, что я ненавижу этих псов всем своим сердцем», — добавил он и, приняв от меня бутылку, допил ее содержимое. «А почему вы их ненавидите, Жуль?» — поинтересовался я, и кажется, мой вопрос застал здоровяка врасплох. «Как почему?» — удивленно ответил он. «Ну, что сделали, например, лично вам те солдаты, которых сейчас пытают?» — спросил я, с интересом смотря на своего собеседника. Дежериньи задумался. «Лично они, ничего», — ответил он. «А те другие, которых вы убили?» — спросил я. «Тоже», — ответил он. «Может, тогда вы ненавидите не их, а войну, заставляющая вас проливать кровь других людей, которых Галлария считает своим врагом?» — спросил я у своего собеседника. Здоровяк снова впал в легкий ступор. «Подумайте об этом на досуге, дорогой Жуль», — я хлопнул Дежериньи по плечу и пошел немного развеяться. Слишком много мыслей крутилось у меня в голове, слишком о многом нужно было подумать. Понятно, что у местных людей есть свой жизненный опыт, и нет, я не хотел навязать какую-то свою идею, хотя бы потому, что сам еще не определился. И да, по большому счету, ненавидеть иллирийцев у них есть основания, меня больше беспокоило их отношение к иным. Возможно ли людям и проклятым сосуществовать мирно? Глава 19. Что удалось узнать? Спросил я у Анри, когда он подошел ко мне во время моей небольшой прогулки. Немного, ответил Диаламик. Их группа действительно двигалась в том же направлении, что и наша. И, судя по всему, иные проложили им путь, сказав, что он будет самым безопасным. Он немного отличается от нашего, но Жумельяк уже вносит корректировки, добавил лекарь. Они мертвы? Спросил я. Да. Когда последний перестал даже стонать, Батисте надоело, и он убил обоих. Ублюдок, Анри поморщился и сплюнул на землю. Презираю таких, как он. Любителей пыток? Спросил я, и мой собеседник кивнул. Вы только не подумайте, Люк, у меня тоже руки по локоть в крови. Я много кого убил и много кого пытал, но я не горжусь этим. И уж, конечно, мне не доставляет это радости, подтвердил мои догадки Диаламик, так как сейчас он говорил искренне. В его словах не было и намека на ложь, и это не могло не радовать. «Я все понимаю», — ответил я другу. «Первый раз я видел его таким расстроенным. Не знал, что он может быть таким. Обычно Анри всегда сохранял веселый настрой, даже если вокруг было все плохо. Еще что-то полезного он сказал?» — спросил я лекаря. «Не особо. Так, по мелочи», — ответил мой собеседник. «Может, что-нибудь о руинах, куда мы двигаемся?» — поинтересовался я. Возможно, они нас и обманули, но такое ощущение, что они даже не знали о существовании руин, задумчиво произнес Диаламик. Они двигались в форт? Спросил я. Да. И, скорее всего, эти солдаты должны были стать группой, цель которой – усилить тех, кто сейчас был в руинах, ответил лекарь. ХММ, интересно. Я огляделся по сторонам и нашел глазами как минимум несколько трупов, которые по своим пропорциям были такими же, как я или Диаламик. А что если? Дорогой Анри, а что, если мы повторим то, что проделали с иллирийцами, которые собирались устроить диверсию в Сент-Рене? Спросил я лекаря. Это вы про тот случай, когда мы с вами впервые повстречались? Спросил Диаламик. Верно, кивнул я. Вы хорошо знаете иллирийский, я тоже. Переоденемся в их мундир и проникнем в форт. Как вам такая идея? Спросил я. Анри задумался. Идея-то неплохая. Вопрос только в том, зачем нам нужно попадать в форт. Задал он логичный вопрос, чтобы узнать о планах иллирийцев. А еще о том, что конкретно они ищут в руинах, получил он логичный ответ. Святоша снова задумался. Идея в целом не лишена смысла, но нужно обсудить ее с Жумельяком. Он командует операцией, он же и принимает решения, ответил лекарь, и я кивнул. О, а вот... Как раз и он, я увидел приближающегося к нам сына кардинала. Жази, можно вас на пару минут? Спросил я мага воздуха. Это срочно, устало и немного нервно ответил он. У нас с Анри появилась одна интересная идея, ответил я Жумельяку, который выглядел неважно. Ему бы передохнуть, подумал я, смотря на темные, почти черные круги под его глазами и нездоровый оттенок кожи. Хорошо, ответил он и поравнялся с нами. Выкладывайте, что вы придумали? Произнес он и устало потер глаза. Я рассказал ему то, что предложил Диаламику, и сын кардинала задумался. «Не могу ответить сейчас», — Жази покачал головой. «Решу по дороге», — добавил он. «Подготавливайте все необходимое для вашей задумки. На все про все у вас 10 минут», — сказав это, Жумельяк пошел в сторону отдыхающих солдат и, подойдя к ним, сразу же начал раздавать им какие-то поручения. «Не против, если я возьму себе офицерский мундир?» Проводив мага воздуха взглядом, спросил Анри. «Нет, конечно», — ответил я. «У вас в этих делах гораздо больше опыта, чем у меня», — добавил я. «Во всяком случае, в этом мире», — подумал я. Но озвучивать свои мысли, конечно же, не стал. «Отлично», — улыбнулся мой собеседник. «Тогда идемте искать мундиры, которые придутся нам в пору», — произнес он и хлопнул меня по плечу. С того момента, когда Диаламик услышал мою идею, он заметно повеселел, и от его грусти не осталось и следа. Видимо, ему нравилось заниматься шпионажем, и если у него это хорошо получалось, тогда совершенно неудивительно, что его настроение улучшилось. Ведь всегда приятнее заниматься тем, в чем ты хорош. Вскоре мы с Диаламиком обзавелись мундирами иллирийских солдат и, Как просил лекарь, ему достался офицерский, причем довольно высокого ранга, судя по количеству украшающих элементов на нем. «Повезло, капитанский мундир», — довольным голосом произнес Анри, подтверждая мои догадки. «Хотя немного странно», — задумчиво добавил он. «Что именно?» — поинтересовался я. «Что без магии?» — ответил лекарь. «С чего вы так решили?» — удивился я, ибо даже я сейчас не мог бы определить, обладал человек магическими способностями до своей смерти или нет. Со смертью человека быстро исчезала и его магия. В этом наши миры были полностью идентичны. «Вы совсем не разбираетесь в форме и регалиях солдат Иллирии?» — спросил меня Диаламик и усмехнулся. «Скажу вам даже больше, дорогой Анри. Я в этом плане недалеко ушел и в том, что касается обмундирования нашей страны», — честно ответил я собеседнику. «Хе-ха», — лекарь покачал головой. «У магов на мундире есть специальный знак», — пояснил он. «Вот видите», — он указал на небольшой круглый металлический значок, на котором были изображены перекрещенные меч и магический жезл. «Вот у вас мундир как раз мага», — добавил он и посмотрел на свой. «Видимо, капитан был из весьма знатной семьи, либо выслужился за счет чего-нибудь другого», — произнес Диаламик, смотря на форму в своих руках. «Например», — поинтересовался я. «Да много за счет чего можно выслужиться», — пожал плечами Анри. «Возможно, он был хорошим врачом или ученым, ну, или инженером. Мало ли», он развел руки в стороны. «Кстати, возможно, как раз таки ученый. Да и вообще», он обвел взглядом поле битвы. «Среди этих иллирийских псов оказалось слишком мало хороших бойцов. Такое ощущение, что большая часть из них вообще не держала оружие в руках», задумчивым голосом произнес он. «Но разве это не глупо, соваться в проклятые земли без охраны?» спросил я собеседника. «Это-то меня и смущает», ответил Анри. «Скорее всего, они полагались не на собственные силы, а на иных», — закончил я за него. «Именно. И если они отправились на разведку, то не ровен час, что они вернутся сюда, и тогда у нас могут возникнуть проблемы», — высказал он свою мысль. «Надо предупредить об этом Жазе», — произнес он и пошел в сторону, куда направился Жумельяк. «Я же посмотрел на фангов, пока они были спокойны, а значит, ничего нам на данный момент не угрожает, как и в прошлый раз». В туманных дебрях снова приходилось полагаться на чутье фангов, которое, разумеется, было куда острее, чем мое, а все из-за магического тумана, который не позволял мне использовать магический взор. «Скорее бы покинуть эти земли», — подумал я, а буквально в следующую секунду увидел, что в мою сторону идут Жумельяк и Диаламик, и лица у обоих были встревоженными. «Неужели иные? Выступаем», — произнес Жазе, проходя мимо меня. «Он обнаружил иных?» — спросил я Анри. «Нет, но счел наши мысли по поводу этой группы разумными», — ответил лекарь. «Еще бы», — усмехнулся я про себя и кивнул святоши в сторону Дежарини. «Вас же предупредили, дорогой Жуль?» — спросил своего друга Анри, застав его в довольно затруднительном положении. «Да», — нервно ответил здоровяк, — «но я не знаю, что делать со всем этим». Он обвел рукой вино, которое захватил у иллириев. «Слейте в свою фляжку», — спокойно ответил я. Маг земли повернулся и смерил меня уничтожающим взглядом. «Оно же все разное», — произнес он таким голосом, будто бы перед ним был не я, а его кровный враг. Диаламик заливисто засмеялся. «Ох, забавные вы», — сквозь смех произнес он. «Ну, тогда оставляйте здесь». Я пожал плечами, и лекарь засмеялся еще громче. «Да чтобы Жули оставил вино, ах-ха». Он продолжил заливисто смеяться, в то время как здоровяку было совсем не до шуток. Он смотрел на бутылки и качал головой. «Какая же дрянь получится», — произнес Дежарини и, достав фляжку и откупорив крышку первой попавшейся ему под руку бутылки, начал аккуратно переливать ее содержимое в магический предмет. «У вас же она на три разных деления», — произнес Диаламик. «Да, но винта больше десятка разных», — покачал головой маг земли. «Ну так выберите два, которые вам захочется выпить чистыми, а остальные слейте в одну кучу», — произнес Анри, которого эта ситуация продолжала веселить. Жуль сокрушенно вздохнул и откупорил вторую бутылку. «Если бы я еще разбирался в дешевом вине этих иллирийских собак», — недовольно буркнул он и вылил содержимое второй бутылки во флягу. «То, что вы сейчас вылили, стоит около 20 луидоров. На наши деньги. Примерно, проходя мимо нас», — произнес Михаил. «Разбираетесь в иллирийских винах?» Подскочил Дежарини. «Не особо», — пожал плечами наемник, — «но то, которое вы перелили, недурственное». Он окинул взглядом прямоугольник из бутылок с вином. «Это еще неплохое», — он указал на бутылку, и таких оказалось несколько. А буквально в следующий миг послышалась команда Жумелика: «Выступаем». «Признаться честно, первый раз я видел Дежериньев в такой панике». Здоровяк начал хватать бутылки в охапку, но часть их них начала падать на землю. И все это под аккомпанемент смеха Анри. Я и сам невольно улыбнулся, наблюдая за всем этим. «Друзья, помогите, молю», — произнес Жуль, когда понял, что одному ему это все не унести. Мы с Диаломиком переглянулись, и лекарь засмеялся еще громче. «Ладно», — ответил я, беря в руки несколько бутылок, которые упали на землю. Еще несколько отправились в мою магическую сумку, а вот фляжку я решил не трогать. Она была полностью заполнена чистой водой, которая могла мне еще пригодиться, ведь никогда не знаешь, что может произойти в проклятых землях. А тем временем наш отряд двинулся дальше. Попутно Дежериньи переливал бутылки с вином в свою магическую фляжку и просто выкидывал пустые бутылки в сторону. «Вы оставляете за нами слишком видимый след», — произнес Диаломик, когда здоровяк выкинул в очередной раз пустую бутылку с вином. «Не думаю, что это хоть на что-то влияет», — ответил другу Жуль. «Мы и так оставляем за собой слишком четкий след. Уверен, любой иной выследит нас, даже не обладая какими-то специальными навыками», — добавил Жуль. И я был с ним согласен. «Тоже верно», — немного подумав, — ответил его собеседник. Какое-то время мы продолжили идти молча. Я размышлял о проклятых землях и жизни здесь. Лекарь думал о чем-то своем, а Дежериньи шел и переливал вино в свою фляжку, пока оно у него не кончилось. Дальше наступила очередь вина, которые несли мы. Успокоился он только тогда, когда последняя бутылка оказалась в его магическом предмете. «Готово», — довольным голосом произнес здоровяк и нерешительно посмотрел на горлышко фляжки. «Пробуйте, вы же так ради этого старались», — усмехнулся Диаломик, который смотрел на действия своего друга со скепсисом. «Как, впрочем, и я. Ну не верил я, что от смешения такого большого количества разных вин может получиться что-то нормальное». «Ладно», — из груди здоровяка вырвался тяжелый вздох.